все чаще приходится слышать. Совок ужасен, дефицит, очереди, рост цен, и тут же следует вывод. Плановая советская экономика не жизнеспособна, и по этой причине она вот и рухнула. Так когда же начался спуск с вершин, и как это происходило?
В результате хрущевского, прямо скажем, погрома экономика страны к тому времени утрачивает высокие темпы роста. Нарастают проблемы дефицита товаров широкого потребления и продовольствия.
С приходом ко власти Горбачева процессы разрушения и деградации многократно ускорились. Новый виток так называемых реформ становится последним. Давайте разберемся и расставим все точки над «и». Сделать это необходимо. Необходимо ради нашего будущего.
С 1964 года правительство СССР возглавлял Алексей Косыгин.
Дорогие товарищи делегаты, Центральный комитет партии вносит на рассмотрение 23-го съезда проект директив по пятилетнему плану развития народного хозяйства на 1966-70 год.
В результате хрущевского, прямо скажем, погрома экономика страны к тому времени утрачивает высокие темпы роста. Нарастают проблемы дефицита товаров широкого потребления и продовольствия. Что же предпринимает новое руководство? Согласитесь, разумно считать, что выход из тупика находится там же, где и вход. После смерти Сталина прошло 11 лет. Всего 11 лет. Не так сложно исправить ошибки, восстановить ранее доказавшие свою эффективность механизмы. И, конечно, были люди, которые знали, как все это работает, как все это работало. Вместо этого на вооружение берутся идеи неизвестного на тот момент харьковского экономиста Евсея Либермана. 9 сентября 1962 года в газете «Правда» выходит его статья «План. Прибыль. Премия». Там предлагался отказ от целостного развития экономики в пользу автономизации отдельных предприятий, фактического приоритета интересов сотен тысяч отдельных предприятий над интересами экономики в целом. Формулировалось это так.
С полным основанием можно утверждать, что предлагаемый порядок освободит централизованное планирование от мелочной опеки над предприятиями. Резервы лучше всего знает и может скрыть только само предприятие. Пусть сами предприятия покажут, на что способны в соревновании за лучшие результаты.
При этом в статье указывалось, что прибыль предприятия должна стать, цитата, «обобщающим показателем экономической эффективности производства».
В 1965 году эти идеи становятся основой реформы, получившей название реформы Либермана-Косыгина. Плановые показатели еще больше сокращаются, окончательно закрепляется приоритет денежных показателей плана над натуральными, а на первое место выходит прибыль предприятий. Общая сумма прибыли теперь предлагает рассчитывать как процент к затратам предприятий, которые калькулируются так называемым заводским методом. Это должно было стимулировать заводы обосновывать перед плановыми органами увеличение затрат и постоянно бороться за их повышение. Вместо цели роста экономики в целом становится цель роста прибыли и рентабельности предприятий по отдельности. Вводились нормативы длительного действия, не подлежащие пересмотру в течение определенного периода нормы плановой себестоимости продукции. Новую систему планирования даже закрепили в Конституции. Если говорить ненаучным языком, то Косыгин хотел попросту заинтересовать и предприятие, и работника. Предложил увеличить хозяйственную независимость производств. При этом сократил число плановых показателей с 30 до 9. Предприятия получили возможность распоряжаться частью заработанного. Всем было известно, что Косыгин являлся сторонником либерализации рынка. Но по факту эта реформа не восстанавливала предпринимательство, потому что уже были ликвидированы артели и личные приусадебные хозяйства. Не обеспечивала эффективность. потому что ранее были ликвидированы механизмы целевого повышения производительности труда и снижения издержек. Не возвращалась система регулярного снижения цен. Не восстанавливала технологическое и техническое развитие всей экономики. Реформа стала предтечей Горбачевской перестройки, как уже догадались жившие в те времена в перестроечные. Фактически произошел переход к псевдорыночной экономике с высокой автономией предприятий, но без рыночной конкуренции и рыночной мотивации этих предприятий, без стратегического целеполагания, качественного и организующего планирования. Увы, из рыночной и плановой экономики было взято нами самое худшее. Заместитель председателя правительства, возглавляющий Госплан Николай Константинович Байбаков, именно так объяснял положение дел в экономике на примере пищевой промышленности. Цитата. «Резко ухудшилась продукция пищевой промышленности. Пищевики из прежнего количества мяса производили больше колбасы, увеличив в ней содержание крахмала. Прибыль увеличивалась не за счет роста эффективности производства и ресурсосбережения, а путем скрытого повышения цен на выпускаемые товары. Производственники снижали качество продукции, увеличивая ее количество. Словом, гнали численные показатели. Прибыль предприятий создавала видимость благополучия. Деньги на счетах предприятий накапливались, но не имели ресурсного обеспечения. Мы стали закупать зерно, мясо и другое продовольствие за границей. Значительно увеличился импорт готовых товаров за счет снижения импорта новой техники. Нас выручал экспорт нефти и газа, цены на которые значительно выросли». Наверняка руководство страны хотело лучшего, но был создан порочный механизм. Возникла система отношений, при которой руководители и сотрудники были заинтересованы не сокращать, а увеличивать затраты, чтобы увеличить прибыль. Ведь именно она стала главной целью, достигать которой нужно было любой ценой. При этом у предприятий так и не появилось мотивов увеличивать производительность труда. Не появилось мотивов сокращать издержки, внедрять новые технологии, увеличивать качество выпускаемой продукции. Налицо была деградация производства. Соответственные цены перестали снижаться, а начали бесконечно расти, скрыто или явно. Главным мотивом предприятий стало не эффективность развития, а надувание прибыли и затрат, торг за распределение ресурсов, выбивание фондов, так называемых. Реакция на такую прогрессивную реформу была неоднозначной. Немало хозяйственных руководителей и просто проныр сразу же нашли лазейки, чтобы, так сказать, улучшить в кавычках жизнь коллектива предприятия и заодно приумножить собственное состояние. К производству это, конечно, отношения не имело никакого. Ведь многое из того, что прежде приходилось делать в тайне, теперь можно было совершать открыто и даже получать за это поощрение. Успешные, в кавычках, предприятия добивались огромных ассигнований от государства, для чего придумывали всевозможные предлоги. Часть из ассигнований ушла в карманы чиновников. И вот в такой рукотворно созданной руководством страны системе структура экономики начала застывать, эффективность падать. Технологическое отставание накапливалось, темпы роста оставляли желать лучшего. Режим экономики перешел из опережающего в затухающий. Из-за быстрого роста зарплат у населения на руках появилось много свободных денег, тратить которые было особо и не на что. Производство просто не успевало удовлетворять возросший спрос, что и вело к инфляции и дефициту, к явлениям абсолютно не характерным социализму как таковому.
Эти люди тоже из огромной армии покупателей. От всех остальных их отличает разве что большее упорство. Не поленились ведь прийти задолго до открытия универмага, занять удобную позицию у дверей. А вдруг с утра пораньше на прилавке появится дефицит? Дефицит – это то, чем мы украсим квартиру или подарим друзьям на праздник, в чем будем щеголять, следуя моде. Нам ведь так много стало нужно.
Скажите, вы купили что-нибудь в магазине?
Пока еще нет.
А что вы хотели купить?
Плащ. Ну, размеров нет этих моих. Нет, очевидно, я нестандартный или нестандартно шьют, не знаю.
Давно вы ищете плащ?
Тоже целый год.
Давно ищете?
Недели три хороший плащ.
И что?
Ну, и бесполезно.
Пальто я себе смотрю.
Так. Ну, да.
Не купила.
А почему?
Потому что дорогие все.
А красивые хотя бы?
Красиво, но дорого все стоит.
Для шортики, девочки. Да. Едет в пионерлагерь,
так.
Нужны шортики.
Нет шорт?
Нет.
Нигде?
Ну, вчера, например, в этом был в Орленке, нет. Носочки для девочки.
Нет.
Летние.
Нет.
Так начала возникать безработица. Тунеядцы нуждались в работе, а найти ее было не так просто. Куда ни кинь, всюду клин. Выгодоприобретателями стали оборотистые руководители предприятий. А все причиненные убытки должно было покрывать государство. Так был нанесен мощнейший удар по социализму. А ведь еще в 1918 году Владимир Ильич Ленин предостерегал от этого. Напомню. Величайшим искажением основных начал советской власти и полным отказом от социализма является всякое, прямое или косвенное, узаконение собственности рабочих отдельной фабрики или отдельной профессии на их особые производства или их права ослаблять или тормозить распоряжение общегосударственной власти. Тогда еще понимал Ленин. Уже через год после начала реформы Косыгин вынужден был признать: предоставив предприятиям свободу маневра ресурсами, мы не сумели установить за ними действенный контроль. Но было поздно. Интересно другое. За такие вот реформы, к примеру, американский журнал «Time» в итоге поместил на обложку одного из своих номеров Евсея Либермана. С приходом ко власти Горбачева процессы разрушения и деградации многократно ускорились. Новый виток так называемых реформ становится последним. Советский Союз берет курс на рыночную экономику. Причем обществу во второй половине 80-х намеренно навязывается фальшивая дилемма. Или план, или рынок. Нельзя быть наполовину беременной. Два непременных элемента любой успешной экономики объявляются антагонистами. И вместо плана возникает хаос, а вместо рынка – базар. Либеральная власть не слушает даже западных нобелевских лауреатов по экономике, включая Франко Модильяни, Роберта Солоу и Джеймса Тобина, обратившихся к Горбачеву с открытым письмом. Экономисты настойчиво предлагают Горбачеву сохранить природные ресурсы России в общественной собственности. Нобелевский лауреат по экономике, американец Джозеф Стиглиц, упрекает российские власти в крайне радикальном подходе к рыночным реформам. С конца 80-х юридически закрепляется принципиальный отказ от единой организованной экономической системы, целевого планирования. Остатки плановой системы ликвидируются. При этом выборность руководителей предприятий делает их заложниками необоснованных требований работников, подрывает возможность укрепления элементарной дисциплины. Принятые решения порождают экономический хаос.
Для нас центр тяжести должен быть смещен в план будничной практической работы. Поменьше громких слов, восхищений друг другом, побольше деловитости, ответственности за порученное дело, за достижение, обязательное достижение тех целей, которые мы поставили и на уровне предприятия, и на уровне области республики, и в целом перед страной.
При этом Горбачев знал все последствия задуманных реформ, мы уверяем вас. Две группы экономистов дали ему точную оценку последствий радикальных изменений. По расчетам группы экономиста Еременко, выходило, что при переходе на рыночные рельсы в ближайшие два года из 140 миллионов занятых в экономике 40 миллионов человек станут безработными. По расчетам группы Гайдара число безработных оценилось 41 миллион человек. По расчетам группы Еременко, вилка повышения розничных цен в первый год либерализации оценивалась 26-28 раз. У группы Гайдаров 24-26 раз. В реальности цены выросли в 24,5 раза. Главным ударом по экономике стало разрушение двухконтурной денежной модели. Безналичные деньги служили для обеспечения капиталовложений и расчетов между предприятиями, а наличные – для расчетов с населением. Обналичивание безналичных денег было невозможно. Горбачев сломал эту плотину. Началось все создание центров научно-технического творчества молодежи. Главной их особенностью становится возможность обналичивать денежные средства, находящиеся на расчетном счету. Предприятия под видом расходов на научные разработки стали перечислять средства на счет центров научно-технического творчества молодежи, а оттуда получать их обратно в виде наличных. Это был не инновационный рыночный механизм, а одна из первых легальных коррупционных схем. Михаил Ходорковский, к слову, вырос из всех вот этих НТТМ, о чем очень любит рассказывать. насос по перекачке денег и последующей дележке между организаторами фиктивных работ. Вот так это работало. На предприятии отдел специалистов получал задание, допустим, разработать электронную бухгалтерию. Одновременно с этим заключался договор с НТТМ или кооперативом на создание комплекса программ «Бухгалтерия». Стоимость таких работ, допустим, была 1 миллион рублей. Для договоров между предприятиями абсолютно нормальная сумма. После завершения работ оформления акт приема передачи программ от изготовителя заказчику и производилась оплата. Центр НТТМ выплачивал оформленным в нем по совместительству программистам суммы, которые в 2-3 раза превышали их заработок на основном месте. Однако эти затраты составляли 5-10% от суммы договора. Остальное делилось между руководителями предприятия-заказчика, которые оформлялись в центре НТТМ или кооперативе как консультанты, причем по теме, которая отличалась от темы договора, и руководителями самого центра НТТМ. Вуаля! Кто это нам теперь про коррупцию в России рассказывает? Не товарищ ли Ходорковский? Ау! После пошли законы о государственном предприятии и о кооперации. С 87 года начинают создаваться кооперативы – могильщики остатков советской экономики. Их количество растет лавинообразно – с 14 тысяч на начало 1988 года до 193 тысяч на 1 января 1990 года. За два года численность сотрудников кооперативов увеличивается со 156 тысяч человек до почти 5 миллионов человек. Для многих руководителей кооперативы становится каналом перекачки ресурсов в свою личную машину. Созданные родственниками или доверенными людьми на основе предприятий и кооперативы покупают у последних продукцию по низким государственным, оптовым и розничным ценам, например, на сырье, а продают по высоким рыночным ценам на дефицитном рынке. Потоки наличных, хлынувшие через подобные схемы, смели с полок почти все товары, которые представляли хоть какой-то потребительский интерес. Кооперативы в торговле вымывали дефицитные товары из государственной торговой сети, после чего они появлялись в кооперативных магазинах по утроенной или учетверенной цене. Это приводило к скрытому повышению цен для рядовых покупателей, но не к уменьшению избыточной денежной массы. Свои доходы кооператоры тратили по большей части на собственное потребление или на закупку дефицитных товаров с целью дальнейшей спекуляции. С точки зрения работающей несколько десятилетий двухконтурной денежной системы происходит следующее. Деньги, предназначенные для капиталовложений и расчетов между предприятиями, получают возможность становиться наличными, что неминуемо приводит к инфляции и к росту дефицита. Для обеспечения населения властям пришлось вводить талоны, что привело к исчезновению из свободной продажи массы товаров, которые стали распределять. Платить за них было необходимо, но купить можно было столько, сколько написано в имеющихся на руках талонах. Обостряющийся дефицит привел к стремительному развитию черного рынка. И, наконец, в марте 1989 года реализуется банковская реформа. Специализированные государственные банки переводятся на полный хозрасчет, приблизившись к обычным коммерческим банкам. Летом следующего года филиалы специализированных банков на территории России акционируются. Важнейший инструмент денежной системы ликвидируется. Плотина между двумя денежными контурами разрушается, что ведет к большой разбалансировке денежной системы, острому дефициту, гиперинфляции. К концу 80-х руководство страны утрачивает способность самостоятельно решать вопрос обеспечения населения самым необходимым – продовольствием и товарами первой необходимости.
Не самые лучшие, разумеется, новости, но знать их надо. Все мы уже взрослые, пора перестать в тысячный раз изумленно ахать. Чем это нас кормят? Что это шлют в Питер? Пора задумываться и выяснять, кому выгодно слать в город вагон за вагоном заплесневелой гнили в качестве насмешки, имеющей название помидоры. Уже понятно и известно, что дефицит, нехватка разоряют нас с вами, вынуждая за то же самое переплачивать втрое, но обогащают кого-то. Этот кто-то в результате сегодняшних поставок в город помидоров имел возможность нажиться. Если кому-то не угодно рассуждение, могу предложить голый факт. В город прибыли вагоны с помидорами, наполненные сплошной вонючей растекающейся гнилью. Представитель поставщиков бежал, увидев телевизионную бригаду.
К 1991 году в стране возникает реальная угроза голода, и великая страна выходит на мировую паперть с протянутой рукой, обращается к западным странам за гуманитарной помощью. В конце марта, начале апреля в 2-3 раза были повышены розничные цены. Мясо и хлеб подорожали на 200%, молоко и рыба на 130%, табачные изделия на 50%, ткани, одежда, обувь на 135%, ну и так далее. Подорожал проезд на городском транспорте, межгородском транспорте. Был также расширен список товаров, которые могли продаваться по свободным договорным ценам. Говоря о фактических последствиях рыночных реформ, запущенных с 1 января 1992 года, важно отметить главные итоги. 12 миллионов человек – убыль населения за 16 лет, с 1992 по 2007 годы, или 8,2% численности от 1992 года, из которых основная часть – трудоспособное население. При этом сильнее всего уменьшилась титульная русская нация, выполняющая на протяжении всей истории России государствообразующую роль. 25 миллионов русских одномоментно оказались за границей. Русские стали самой разделенной нацией в мире. В 90-е страна вышла на первые места в мире по самоубийствам, потреблению инъекционных наркотиков, потреблению крепкого алкоголя, потреблению табака, по разводам, по абортам, по социальному сиротству, по количеству людей в тюрьмах сидело больше, чем при Сталине. На первое место в Европе по уровню убийств.
Случилось то, что все равно должно было рано или поздно случиться. Весь декабрь водкой в Чите, не говоря уже о винах и шампанском, не торговали. И лишь за день до Нового года 7 специализированных магазинов из 52 начали продажу спиртного. Понятно, что вожделенный напиток доставался тому, кто понахрапистее, да у кого мускулы покрепче. Милиция послала в очереди почти весь свой штатный состав. Замечу, кстати, на улицах, свободных в этот день от патрулирования, произошло, по сводкам УВД, 5 убийств. Водка кончилась быстро. И тогда обозленная толпа вышла на центральную магистраль города, перекрыв ее. Возле магазинов запылали костры.
За 20 лет в период с 1990 года по 2010 годы в России прекратило свое существование более 20 тысяч населенных пунктов. Да, из прошлого надо брать огонь, а не пепел. Это слова французского мыслителя Жана Жореса. И в этом кроется серьезный смысл. И так исполняется 70 лет со дня смерти Сталина. Так получилось, что создатели уникальной экономической модели, реализованной с 1929 по 1955 годы, так и не смогли ее до конца осмыслить и описать. Мы должны взять в будущее огонь, а не пепел. Давайте разберемся и расставим все точки над «и». Сделать это необходимо. Необходимо ради нашего будущего. Хотя бы ради того, чтобы в разговоре о советской экономической системе мы в первую очередь интересовались, о каком периоде. О сталинской экономике идет речь или о периоде ее разрушения. Так хотя бы будет честно.